Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 48-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
Джейк звонил своему старому учителю и наставнику не реже раза в месяц. Но в его нью-йоркском кабинете не бывал уже 2 года. Джейк с наслаждением вбирал в себя знакомое тиканье старинных часов, знакомый аромат сигар, знакомый вид разбросанных по полу бумаг. Подобное чувство должен испытывать паломник после долгого перерыва, вновь оказавшийся на святой земле. Из хрустальной пепельницы поднимался сизый дымок. Шикарный факс последней модели с фантастическим количеством кнопок ненавязчиво шипел, показывая длинный бумажный язык, а старомодный телефонный аппарат с треснувшим диском продолжал трудиться из последних сил, как раз сейчас обеспечивая связь с неким разговорчивым абонентом. Увесистую трубку держал чудаковатого вида экземпляр с торчащими седыми волосами в белой рубашке без галстука и красных подтяжках. На первый взгляд ему было 60 лет, но по всем расчетам получалось не меньше 75. Стариковским жестом поправляя толстые очки, он смотрел на Джейка с извиняющейся улыбкой и односложно поддакивал своему невидимому собеседнику. Несмотря на внешнюю простоту, хозяин кабинета был человеком уникальным. Исчезающий вид, причем один из лучших его представителей. Может быть, даже последний и единственный в своем роде. Его бесстрашные журналистские расследования имели перед собой лишь одну цель – поиск истины. И неважно, какие силы выиграют или проиграют от его публикаций. Ему удалось сокрушить целые преступные кланы, а самому остаться в живых, чтобы рассказать об этом. Сильные мира сего ненавидели, злословили, боялись Леонардо. В былые годы он получал столько писем с угрозами стереть его в порошок, что накопилось 2 разбухшие папки – который он до сих пор хранил в верхнем ящике стола. С возрастом слава его столь возросла, что даже серьезно пострадавшие от публикации личности прониклись к нему уважением и начали хвалиться тем, что в свое время попадали на карандаш к великому Леонарду. Когда секретарша провела Джейка в кабинет, Леонард еще говорил по телефону, и потому дружелюбно махнул гостю, предлагая найти себе занятие на пару минут. Джейк обрадовался, считая кабинет Леонардо интереснее любого музея, и отправился изучать многочисленные экспонаты. Стены были залеплены вырезками из разных газет и журналов, большинство публикаций – материалы первой полосы. Некоторые наиболее удачные статьи были вставлены в рамочку. На счету автора были скандальные заголовки в «Вашингтон Пост», «Бостон Глоуб», «Чикаго Трибьюн», «Лос-Анджелес Таймс» и «Майами Геральд». Его аналитические статьи проникли и в журналы, осчастливив страницы ежемесячников «Атлантик», «Нью-Йоркер», «Жизнь», «Взгляд», «Роллинг Стоун» и менее известных изданий типа «Субботний вечер», «Голос Полевода» и «Домоводство». Ему не приходилось ходить по редакциям с протянутой рукой, как это делают большинство журналистов. Все издания сами предлагали ему написать для них, а потом выносили анонсы его статей на обложки. Тем не менее, на стены кабинета эти публикации не пробились, ни одна. На удивленный вопрос Джейка Леонард когда-то ответил: «Я газетчиком был, газетчиком умру. Все эти глянцевые обложки не для меня. Видеть их не могу». Джейк с благоговением смотрел на стены, где не нашлось бы свободного места и для спичечной этикетки. Они были своеобразным частным музеем журналистики, и большинство экспонатов вышли из-под пера самого Леонардо. Полоски старой газетной бумаги топорщились на вертикальной поверхности желто-коричневой бахромой. Некоторые гордо выглядывали из-за стекла, расталкивая соседок полированными рамочками. В кабинете стоял невыветривающийся запах старых газет, и уборщица не раз делала Леонарду замечания. Все тщетно. Для Леонарда, как и для Джейка, это был непревзойденный аромат состоявшейся публикации. Они готовы были бесконечно вдыхать его, упиваясь спектром ассоциаций и воспоминаний. Так эксперт-дегустатор наслаждается вкусом особо ценных сортов вин. Некоторые сюжеты датировались еще 40-ми годами. Немало статей висело здесь с 50-х, 60-х. Кое-какие вырезки были сделаны недавно, уже в 90-е годы, после официального ухода на пенсию. Тематика вобрала в себя все сколько-нибудь значимые события 20 века. Корейская война, залив Качинос, убийство Джона Кеннеди, мафия, Мартин Лютер Кинг, Вьетнам, Уотергейтский скандал. Многие статьи касались гражданских прав и свобод. Джейк ностальгически вздохнул, когда его взгляд остановился на знакомой цитате, аккуратно выписанной на белом листе бумаги и вывешенной рядом со статьей о южноамериканских наркобаронах. Одна из самых ранних публикаций на эту тему. Леонарду дали за нее премию. «Будущее республики находится в руках журналистов будущих поколений». Под цитатой подпись. Джозеф Пулитцер. Рядом с цитатой был приколот значок уличного торговца газетами, которым Леонард особенно гордился. Он был убежден, что карьеру журналиста надо начинать именно так, продавая газеты на перекрестках по 5 центов за штуку. Это было еще в те времена, когда люди были честны, и многие газетные компании, вместо того, чтобы нанимать уличных торговцев, просто выкладывали стопку свежих номеров в открытый ящик с коробочкой для мелочи, и к концу дня выручка точно соответствовала количеству взятых из ящика газет. «Увы», — сетовал Леонард, — «теперь даже автоматы по продаже газет оказываются ненадежными. Хулиганы нередко ломают их и забирают мелочь». Человек на том конце провода никак не соглашался закончить разговор, хотя Леонард уже и покашливал, и прощался, и уговаривал созвониться в другой раз. Подмигнув Джейку, Леонард решился на крайнюю меру. Его голос вдруг стал тревожным, он заговорил торопливо и возбужденно. «Слушай, Роджер, мне тут такое прислали! С пылу, с жару! Такие новости раз в 100 лет в руки попадают! Надо срочно обработать и пустить в печать, пока нас не опередили. Не мне тебе объяснять. Прости, бегу. Чао». Леонард, не глядя, бросил трубку и с радушной улыбкой протянул Джейку ладонь. Знакомое жесткое рукопожатие. Левой рукой Леонард вытащил из пепельницы сигару и затянулся, не сводя глаз с гостя. В его взгляде было удовлетворение старого полковника, вышедшего принимать рапорт у подтянутого лейтенанта. Леонард никогда не отличался высоким ростом, но Джейк отметил про себя, что он, кажется, стал еще меньше, чем 2 года назад. Что ж, немало было крупных публицистов с могучим торсом и спортивной походкой, но кто их теперь помнит? Ни один из них не оказал такого влияния на журналистику, а с ней на страну, как этот сутулый старик с лохматыми седыми волосами. Несмотря на возраст, его разум был все так же быстр, а язык все так же остр, как в юности. И взгляд. У кого из молодых вы найдете такой проницательный, такой вдумчивый взгляд? Нет, Леонард оставался той же глыбой, каким его знали 10, 30, 50 лет назад. Вудс, сколько лет, сколько зим? Впрочем, я за тобой слежу и должен отметить, неплохо пишешь, неплохо. Некоторые колонки вполне читабельны, хотя это, конечно, не то же самое, что настоящие репортажи. Думаю даже, что благодаря тебе газеты Западного побережья могут набрать потенциал и в обозримом будущем составить конкуренцию Нью-Йорку и Бостону. Спасибо на добром слове, Леонард. Все звали Леонарда по фамилии. Джейк не сразу бы вспомнил его имя — Корнелиус. Конференция-то как прошла? Да ничего особенного. Еле дождался, пока закончится последний доклад. Надеялся к тебе попасть еще час назад, а он из пустого в порожнее. А в аэропорт тебе когда? Мне надо выехать от тебя без нескольких минут 5. Ну что ж, Леонард сцепил пальцы в замок. Такси можно поймать перед зданием редакции. У нас остается час, только раскачаться успеешь. Ты хотел обсудить какие-то накопившиеся вопросы. Давай, выкладывай. Вот таким был Леонард. Сразу к делу. Никаких рассуждений о погоде и приятном полете. Однажды он даже посоветовал Джейку. Сократи пустые разговоры, и твои сутки станут на 2 часа длиннее. Отдай выигранное время журналистике, и ты добавишь к своей карьере 10 дополнительных лет. Представляешь, насколько ты опередишь любителей болтать ерунду? На самом деле, меня очень беспокоят некоторые новые тенденции в Трибьюн. При мне зарубили прекрасную статью, а другие отредактировали так, что от них ничего не осталось, а все потому, что были затронуты интересы неких особых групп. При этом, если бы такая же статья разоблачала религиозных фанатиков, мы бы гордились своей честностью и нелицеприятностью. Пусть потом хоть 5 мешков писем от недовольных церковников принесут. Правда важнее всего. Мы даже вслух будем читать послания с угрозами, чтобы похвалиться своим бесстрашием. Леонард с пониманием кивнул. Видно было, что он слушает очень внимательно. Телефон то и дело вскрикивал пронзительными звонками, но Леонард полностью игнорировал попытки этого антикварного экспоната привлечь к себе внимание. «Но стоит только проскочить статье, — продолжал Джейк, — задевающей голубых, феминисток, экологов и прочих им подобных, то сразу же мы расшаркиваемся в извинениях. Созываем внеочередное собрание редколлегии, организуем комитеты бдительности, обещаем нанимать побольше журналистов с определенным цветом кожи, с определенными убеждениями, определенной ориентацией, а также клянемся, что такого прокола больше никогда не повторится. За последние 10 лет эта тенденция становилась все более сильной. Это просто как снежный ком. Не знаю, почему я только сейчас вдруг очнулся. Не нравится мне все это. Ох, как не нравится, Леонард. Мы вымариваем прекрасные публикации, если в них можно заподозрить отрицательное отношение к определенным привилегированным группам, но с удовольствием мочим остальных. Это же настоящая дискриминация. Газетное дело превратилось в политические игры. Джейк сказал и сам испугался. Такое можно было бы услышать от Криса или Кларенса, не от Джейка Вудса. А раньше мы с удовольствием мочили всех подряд, правда? Эх, друг мой, какое было время! На этой неделе мы шерстили бандитов, на следующей ментов, потом принимались за городские власти, после них переходили к профсоюзам, затем разоблачали республиканцев, а еще через неделю высмеивали демократов. Никто не был застрахован от нашего острого словца. И если сегодня кто-то читал утренний номер с довольной ухмылкой и приговаривал «так их так», то завтра мог и сам оказаться у позорного столба. Конечно, мы старались, изучали всю подноготную, по 10 раз проверяли факты. Зато сколько было радости, когда удавалось застукать кого-нибудь из этих хитрых лисиц. Леонард расплылся в улыбке, явно припомнив какую-нибудь из своих скандальных публикаций. Но тут же его лицо омрачилось. «Теперь все иначе. И не только у вас в Трибьюн. В какую бы я газету ни заехал, кто-нибудь обязательно отводит меня в уголок и, воровато озираясь, начинает задавать те же вопросы, что и ты. Меня тошнит от всего этого». Журналисты прогибаются одним, раскланиваются с другими, строят глазки третьим. Совсем как политики, ты правильно заметил. Леонард произнес это слово с отвращением. Очевидно, в его шкале ценностей политик стоял еще ниже, чем серийный убийца. Рука с дымящейся сигарой качнулась в направлении длинного столика у окна, где были разложены газеты. «Я до сих пор начинаю день с чтения периодики. Большинство из этих изданий прочитываю от корки до корки. Вырисовывается любопытная картина. Практически все ежедневные газеты считают своим долгом публиковать в каждом номере хотя бы одну статейку, пропагандирующую идеологию определенных социальных меньшинств и особых групп, и без каких-либо критических комментариев. 40 лет назад их никто не допустил бы до печати даже на последней странице, а нынче эти агитки выходят с претензией на важные новости. Страшно видеть, как уважаемые издания превращаются в партийные вестники. Вот свежий пример. В прошлом году в Вашингтоне состоялся марш в защиту прав гомосексуалистов. Его даже называли крупнейшим событием 1993 года. 3 из 5 главных газет написали, будто в марше перед Белым домом участвовал 1 000 000 демонстрантов, тогда как столичная полиция насчитала 300 тысяч. Каждый вшивый репортеришка знает, что официальными данными считаются полицейские отчеты. Так откуда же взялась цифра 1 000 000? Леонард встал, подошел к окну, несколько секунд помолчал, потом развернулся резким движением, как прокурор во время обвинительной речи. «Мне, в принципе, безразлично, сколько их там маршировало, но поскольку этот 1 000 000 вылез на 3 первых полосы, я решил разобраться». Достал вестники и пресс-релизы, разосланные голубыми во все ведущие газеты. Посмотрел, везде прогнозировалось, что будет 1 000 000 участников. Обрати внимание, прогноз, и, как выяснилось, весьма завышенный. Но газеты вынесли его на 1 полосы, как если бы это были достоверные данные. Леонард с презрением покачал головой. Это же позор! Они взяли цифру 1 000 000 из пресс-релиза и вынесли в заголовок как фактические данные, а официальные политические отчеты просто проигнорировали. Реальные факты уже никому не интересны, Вудс. Леонард отодвинул телефон и присел на край своего стола. Конечно, программы новостей типа «Сегодня» тоже объявили о 1 000 000 демонстрантов, но что еще ждать от телевидения? Нет более абсурдного понятия, чем тележурналистика. Они ничем не гнушаются ради рейтинга. На все пойдут, лишь бы шокировать зрителя. Я, в общем-то, против смертной казни, но для таких телерепортеров сделал бы исключение. Однако на телевидении это делалось всегда. Газеты такими не были. Согласись, Вудс. Мы сохраняли лицо, мы отвечали за то, что печатаем. Теперь все изменилось. «Знаешь», — растерянно перебил Джейк, — «я уже пожалел, что затеял этот разговор с тобой. Я надеялся, что все это проблемы локальные, что только у нас в Трибьюн так ужасно стало, что по всей стране положение дел журналистики совсем иное. Лучше, честнее, профессиональнее. Хуже всего то, что когда я пытаюсь говорить с людьми на эти темы, они видят во мне предателя, отщепенца. А я был либералом уже тогда, когда эти недоумки под стол пешком ходили. Нынешняя система ценностей — это карточный домик, и все вокруг дыхнуть боятся, чтобы все не развалилось. Леонард ходил нервным шагом от окна к столу. Каждое предложение он завершал характерным взмахом седой головы, словно оставил жирную точку. Леонард провел рукой по редеющим седым волосам. Джейк еще не видел его таким расстроенным. «Не знаю, как сменить тему», — осторожно сказал Джейк, «но у нас появился еще и комитет по мультикультурным вопросам, и получилось так, что меня включили в его состав». Леонард застонал. «Ты искренне думаешь, что это в Трибьюн изобрели такое нововведение? Да такие комитеты, как грибы после дождя, растут. Скажи мне лучше, где их нет?» Леонард нервным движением раздавил окурок сигары в пепельнице и продолжил. «Я теперь никогда не соглашаюсь выступать на факультетах журналистики. Впрочем, меня и звать почти перестали. А все почему? На меня после этих лекций такая тоска нападает, на стенку готов лезть. В аудитории сидит 200 человек, будущие журналисты, и хоть бы один с собственным мнением. Нет, единодушие царит удивительное. Клонируют их, что ли? А самое ужасное, они этого даже не замечают. Мы превращаемся в средневековую инквизицию. Стоит появиться кому-то с неудобными данными или нестандартными идеями, так его записывают в еретики, как Галилея». Леонард мерил пол шагами, ступая по вытоптанной в ковре дорожке. Очевидно, ему часто приходилось нервничать. «Чем больше я думаю, тем больше мне нравится это сравнение. Молодые репортеры еще более закрыты для всего нового, чем религиозные фанатики. Большинство из них просто не умеет думать». Леонард взглянул на часы и вздохнул. «У нас осталось 25 минут. Мне надо кофе выпить, а то не успокоюсь». Они отправились в комнату отдыха, которая располагалась в противоположном конце огромного отдела новостей, раза в 3-4 больше, чем в Трибьюн. Леонард ни на минуту не переставал говорить. Как любой газетчик, он спешил вместить максимум информации в отведенное пространство. По дороге оба не только размялись, но и подышали живительным воздухом отдела новостей, насладились родными звуками. Леонард налил две чашки из мощного агрегата фирмы Siemens, который язык не повернулся бы назвать просто кофеваркой, и присел на край блестящего прилавка, потягивая ароматное зелье. В его взгляде была какая-то отеческая нежность. Так папа смотрит на сынишку, впервые спросившего, откуда берутся дети. «Мы боимся честно анализировать своих, зато чужих разделываем в подорех. А это, между прочим, опасно. Если наш противник все время получает изрядную дозу резкой критики, он держит порох сухим и учится все более и более убедительно защищать свои взгляды, а в итоге они получают все более широкое распространение». В комнате отдыха находилось еще человек 5 корреспондентов, и Леонард вдруг осекся, заметив, что они слушают. Кивнув в сторону двери, он быстро вышел, увлекая за собой Джейка. Да уж, во время такой дискуссии лишние уши ни к чему. Собеседники вернулись в кабинет, где Леонард сразу стряхнул с лица напряженное выражение и вновь оживился. Он подвел Джейка к стене слева от окна, где висела пробковая доска объявлений с приколотыми бумажками. Задвинув высокое кожаное кресло, Леонард встал в освободившееся пространство между столом и стеной и заскользил пальцем от одной кнопки к другой. Он подряд зачитывал вслух коротенькие фразы, не прерываясь на комментарии. «Роберт Базель, NBC. Объективность — миф. Есть разные мнения, но было бы заблуждением придавать им всем равный вес». Линда Эллерб. «Любой корреспондент, который хвалится своей объективностью, наглый лжец». Том Олифант. Вашингтон Пост. «Объективность, как таковая, в природе не существует, а потому не стоит тратить время на ее соблюдение». Леонард остановился. «С одной стороны, я восхищаюсь их честностью. По крайней мере, они признают, что не объективны. Но мне не нравится, что они махнули на объективность рукой, что не чувствуют необходимости даже пытаться сохранять нейтралитет». Леонард не просто отвечал на вопросы Джейка. Он рассказывал о том, что давно беспокоило его самого, и о чем он размышлял значительно дольше и основательнее, чем его ученик.
Прозвучала 48-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.